Доброе утро, дорогие слушатели и слушательницы Видорадио. Меня зовут Анна, и сегодня мы откроем еще одну дверцу навстречу счастью. Тема нашего сегодняшнего эфира – женские роли и какой нужно быть, чтобы быть счастливой. С нами на связи вновь Юлия Алабина, дипломированный психолог и педагог, трансформационный тренер, автор психологической техники для быстрых внутренних изменений. Мы ждем ваши вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте Видорадио. Ну а я приветствую нашу сегодняшнюю гостью. Доброе утро, Юлия.
Аня, доброе утро. Я с вами уже третью среду, да? И по традиции приветствую всех, кто сейчас слушает нас и слушает нас в записи. И спасибо большое, что пригласили снова. И меня прям попросили на этот раз. Не я сама выбирала тему, а меня попросили рассказать о ролях женщины и о том, как женщине применять эти роли, чтобы быть счастливой. Для меня эта тема стала таким неким вызовом, и я над ней размышляла несколько дней, и думаю, нам всем будет интересно посмотреть на это вот с такой точки зрения, на счастье женское.
Тема действительно очень важная, интересная, и мы часто говорим о том, что мы все так или иначе стремимся к счастью, о том, что делать, чтобы стать счастливыми, и эта тема на самом деле очень обширная, и сегодня мы просили вас рассмотреть ее с точки зрения женских ролей и состояний, потому что женщины особенно часто задают себе вопрос, какой мне нужно быть, чтобы быть счастливой, и расскажите, пожалуйста, подробнее, о чем мы сегодня поговорим.
Мы поговорим сегодня о том, каким бывает счастье, в чем оно и какая же она счастливая женщина. Мы поговорим о ролях просто женщина, жена, любовница, мать, сестра или подруга, дочь. Также, когда женщина превращается в мужчину, что очень актуально, наверное, в наше время, и о балансе мужского и женского внутри женщины. И также, как применять разные роли, чтобы быть счастливой.
Очень много интересного нас ждет, и давайте тогда начнем.
Да, давайте. Вот, чтобы говорить о женском счастье, давайте сначала определим, в чем оно заключается. Потому что у всех это по-разному и с разными акцентами. И эти акценты определяются тем, как женщина была воспитана, какие ценности впитала в своей семье и от своего окружения, какой позитивный и негативный опыт она получила в жизни и от многих других факторов зависит наше представление о счастье. Давайте рассмотрим. И вариантов представления о счастье очень много. Конечно, у каждой женщины своя идеальная картинка, мы все это знаем, да? У кого-то они похожи, у кого-то совершенно разные. Но мы постараемся пройтись такими крупными мазками, чтобы не слишком уходить в детали. И для этого я решила посмотреть на тему счастья через призму гун материальной природы. Наверняка большинство из слушателей знают, что это такое. И я буду говорить, а вы, пожалуйста, замечайте, что вам откликается и про какое счастье вы прямо сейчас в своей жизни. Вот, скорее всего, ваше счастье сейчас в гуне благости, если вы нас слушаете. Но если пока есть что-то и из других гун, это не беда, это вопрос времени и желания идти дальше. Или вы вспомните, просто слушая меня, о вашем прошлом и порадуетесь, какой путь уже пройден вами и как трансформировалось ваше представление о счастье. И вот первый вариант счастья – это счастье в гуне невежества. Это самое неприятное сейчас, может быть, у кого-то ёкнет сердце, а кто-то подумает, слава богу, меня это обошло стороной, потому что кто-то действительно миновал этот этап, есть разный опыт у женщин. И вот что же такое счастье в гуне невежества? Это такое странное на самом деле счастье, когда женщина, например, рада даже с кем-то выпить вина, сходить на какую-то тусовку, где все выпивают, например, курят, используют какие-то неприятные слова, да, например, где есть мужчины, которые хотят даже воспользоваться женщинами. И счастье для такой женщины заключается в том, чтобы хоть кто-то обратил на нее внимание. То есть она настолько себя не ценит, что даже внимание низкого уровня, чтобы кто-то ее угостил, как-то на нее посмотрел, куда-то пригласил, для нее является счастьем. Это очень такое болезненное счастье, но она в этот момент может даже не понимать этого. То есть здесь понимание счастья, оно очень искажено. И все на самом деле очень страдают, и мужчины, и женщины, но они могут быть искренне уверены, что счастливы в таком своем положении. И называют даже это романтикой, наслаждаются такими драматическими ситуациями в своей жизни и такими сложными, зависимыми отношениями. Да, они, конечно, ну, испытывают некое страдание, да, но в этом находят и даже некое удовлетворение для себя. И такое представление о счастье идет, конечно же, из семьи, и, конечно, оно приходит нам по карме. Также счастье в гуне невежества может выражаться менее активно, в том, чтобы поспать, например, полежать, погрустить, посмотреть сериалы или полистать соцсети, поесть сладкого, переедать или даже играть в компьютерные игры. Может быть, покупать что-то, чтобы перекрыть вот эту тревогу внутреннюю. Женщины часто это делают, даже влезают в кредиты. То есть женщина находит некие заменители счастья и может даже не осознавать, что они ее разрушают. Или женщина замечает уже, что идет на дно, но не знает, что с этим делать. То есть у нее нет знаний, нет инструментов на данном этапе, и даже, может быть, нет желания что-то изменить, потому что она пыталась, но у нее не получалось. То есть такая тяжелая карма бывает, ну, естественно, тяжелое детство, это непростые ситуации женские. Я как психолог сталкиваюсь с этими ситуациями, женщины приходят ко мне в таких состояниях, когда они действительно на дне, когда они себя не ценят, когда они ввязываются в какие-то, ну, неприятные отношения, ситуации, или просто уже живут такой апатичной жизнью, потому что, ну, придавило, да, трудности очень много. И счастье здесь, ну, хотя бы чем-то это перекрыть, хотя бы что-то найти, хоть какую-то отдушину. Кто-то заводит кошку, кто-то смотрит сериалы, кто-то бежит и впадает опять в какие-то зависимые отношения, хоть чтобы кто-то хотя бы посмотрел, и вот в этом счастье. Но оно иллюзорно, и оно очень быстро приводит к еще большему разрастанию вот этой внутренней дыры. И здесь, конечно, очень важно идти к более высокому уровню счастья, мы дальше будем об этом говорить. Второй вариант счастья – это счастье в гуне страсти. Когда женщина счастлива, если она достигает каких-то профессиональных высот, зарабатывает много денег, хорошо одевается, имеет все самое лучшее в материальном плане, имеет много подписчиков, получает много лайков, стремится обойти других женщин, а иногда конкурирует и с мужчинами за место под солнцем. И такая женщина, она боец. Такая Жанна Д'Арк или супервумен, да, борец за равноправие или просто борец. И к такому счастью женщина стремится в том случае, если у ее мамы была сложная судьба. Например, мама жила без мужа, или семья жила в бедности глубокой, или мама тащила все на себе, и девочка может хотеть больше такого никогда не испытывать. И она начинает вот так активно действовать из некой такой компенсации, часто по-мужски, чтобы чувствовать себя еще более защищенной и больше контролировать свою жизнь. И это тоже иллюзорное счастье для женщины. За этим счастьем всегда есть вот эта тревога за собственную жизнь, за собственную безопасность, за свой достаток, за свою привлекательность и так далее. И такая женщина, она может даже не подпускать к себе мужчин, потому что считает их, ну, слабаками, грубо говоря, да, или опасается отвержения. А может быть и в браке, и в отношениях, но она может конкурировать с мужчиной, может спорить, стремиться доминировать, отстаивать свою точку зрения, и это, конечно, приводит к проблемам в семье. А третий тип счастья – это счастье в гуне благости. Когда женщина счастлива, если она уже не страдает, она ведет здоровый, размеренный образ жизни, она никуда не мчится уже, из страха все потерять, она не перегружает себя, и в ее жизни все более-менее спокойно и безопасно. И есть хорошие люди рядом, и она может созидать и любить в своей семье или в своем любимом деле, служить Богу, познавать мир, и она живет часто в красивом месте или стремится к этому. Не обязательно это какая-то роскошь, да, но она чувствует себя как дома. То есть здесь иногда женщина еще может быть одна, без мужчины, и может даже быть счастливой в этом. Вот почему так происходит? Потому что она еще может не знать, для чего ей нужны отношения. Ведь все и так у нее хорошо. Я часто сталкиваюсь с такими женщинами сейчас, потому что многие проходят путь развития действительно и уже освобождаются от каких-то таких деструктивных установок и вещей в своей жизни и приходят к просто спокойному, размеренному счастью внутреннему, но при этом мужчина, например, не нужен. Это связано с тем, что опыт отношений в прошлом был непростой, поэтому не хочется терять вот это обретенное счастье и умиротворение. И многим женщинам, наверное, вот, ну, знакомо, да, это состояние, когда мне и самой одной уже очень хорошо. Это вот счастье в гуне благости, оно иногда такое некое отреченное, даже монашеское настроение бывает. И, конечно, отношения в гуне благости тоже могут быть. Если они есть, это уже такие теплые, дружеские, партнерские отношения с мужчиной. Конечно, могут вылезать хвостики хвостики из других гун, из невежества и страсти. Но здесь счастье в том, чтобы все это зачищать там, с психологом или самостоятельно, менять свои качества. Желательно делать это вместе с партнером. То есть счастье в гуне благости – это некое такое познание себя, мира, это развитие, трансформация, спокойствие, углубление в себя, в отношения и отказ от всего деструктивного, что еще мешает жить и забирает энергию. Вот это вот счастье в гуне благости. И четвертый вид счастья, о котором я больше всего люблю говорить, это счастье за пределами гун материальной природы, самое высокое счастье, которое не зависит ни от чего материального, ни от каких-то благ, денег, машин, квартир, даже отношений в какой-то мере. То есть нет такой зависимости прямой. При этом это все может быть, просто счастье заключается в другом. То есть у женщины могут быть даже трудности какие-то в материальной жизни, но она все равно счастлива изнутри и сияет. И вы, возможно, встречали таких женщин. И это происходит потому, что счастье этой женщины, оно связано с Богом и со служением Ему. То есть это самое чистое и такое всегда расширяющееся счастье, счастье, которое никогда не перестает, потому что отношения души с Богом вечны и бесконечно разнообразные, прекрасные. Они очень отражаются, конечно же, на отношениях с людьми, потому что женщина, которая служит Богу, она получает от Бога огромное количество ресурса, и она становится таким бесконечным источником такой вот чистой воды, да, которую может напитать всех окружающих, и даже независимо действительно от того, что происходит у женщины в жизни, вот в материальной жизни, она является таким неким источником любви, очень притягательной для всех. Ну, это касается и мужчин, и женщин, мы все можем прийти к этому состоянию, но мы сейчас говорим о женском счастье, и оно может быть в Боге, да, оно может быть в сознании таком возвышенном. И, разумеется, у нас могут быть смешанные представления о счастье, то есть смесь гун, естественно, потому что у нас не может быть практически чистой какой-то гуны, да, что мы живем только в гуне благости, или только в гуне страсти, или только в невежестве. Конечно же, у нас есть какие-то моменты из разных гун, то есть это все переплетается. Какие-то гуны, бывают, преобладают, и вы можете это проанализировать самостоятельно. Если мы встали на духовный путь, то мы стремимся к счастью за пределами гун, потому что понимаем, что вот это и есть истинное счастье. И оно очень недешевое на самом деле, его непросто достичь. Вот, и оно приходит, конечно, по милости Господа, когда мы искренне от всего сердца хотим быть с Ним в отношениях, стараемся для Него что-то делать, просто чтобы Его порадовать. Вот, и это возможно в любых гунах. Главное здесь искренность, как говорят наши духовные учителя.
Юля, спасибо большое за такое подробное описание разных типов счастья. Я помню, что вы хотели рассказать еще о разных ролях женщины, как эти роли можно применять, чтобы женщине быть счастливой. Очень интересно это услышать.
Вот часто женщины думают, и я раньше думала, у меня прям была такая проблема лет там, до 25, что женщине нужно какой-то быть, чтобы быть счастливой. Вот именно нужно какой-то быть. Вот ответ максимально прост. И мужчины часто об этом говорят. Просто будь собой, да? Нужно просто быть собой, быть честной с собой и окружающими и ничего не имитировать желательно. Потому что имитация — это обычно гуна страсти. А гуна страсти — это всегда сначала сладко, потом горько. То есть имитируя что-то, женщина, если у нее этого нет на самом деле, надевая какие-то вот чужие роли и маски, чтобы кому-то понравиться и угодить, или чтобы кого-то обойти, женщина вот первое время может получать желаемое, да, нося эти маски. Но реальное ее положение и настроение рано или поздно все равно вскроется, и будут проблемы. То есть будет такое некое разоблачение, да. А если она будет очень сильно напрягаться, чтобы удержать эти маски и быть какой-то, подстраиваться под свое окружение, то она может даже просто физически заболеть. И страх вот этого разоблачения и понимания, что под этими масками на самом деле не то, что она транслирует наружу. Вот и поэтому, если мы говорим о ролях и об их связи со счастьем, то мы должны понимать, что роли могут быть разные. Вот роли, которые мы имитируем, чтобы что-то получить от других, то есть любовь, внимание, лайки, помощь, деньги и так далее. И роли, которые мы играем, чтобы отдавать другим из женского ресурсного состояния. То есть иногда мы играем роли, чтобы получить, да, и тогда у нас растет вот эта внутренняя дыра под этими масками, мы все равно не получаем желаемый или нас разоблачают, оказывается, что мы не такие уж прекрасные, как казались. Либо мы хотим отдавать. Ну, то есть мы пришли к ресурсному состоянию, мы уже хотим отдавать, и мы играем разные роли. и мы уже ничего не имитируем, а являемся настоящими в каждой из ролей. Вот, то есть понимаете разницу, да? То есть несчастная женщина, которая находится в страхе и тревоге за себя, за свою жизнь, она часто вынуждена имитировать и играть роль не той, кем она является, чтобы получить то, чего ей не хватает. То есть из состояния дефицита она вынуждена быть не собой или отдавать больше, чем у нее есть. И она внутри глубоко несчастна от этого. Это идет из детства, когда девочка, она думает, что родители дадут ей внимание, любовь, заботу, поддержку, если она будет какой-то. И родители сами это транслируют. Вот сначала получи пятерку, потом я тебя буду любить. Сначала сделай вот это, потом я тебе дам вот это. И девочка научается. То есть важно девочку воспитывать так, чтобы она могла просто быть и быть любимой просто так, несмотря ни на что. То есть да, ее нужно направлять в нужное русло, естественно, давать ей качественную обратную связь, но любовь не должна зависеть от каких-то внешних условий. С девочкой это особенно важно. Потому что девочка, если она не чувствует, что ее любят просто так, за то, что она есть, за то, что она просто вот просто родилась, за то, что она хорошенькая просто по своей природе. Если она этого не получает, то она научается имитировать, она стремится надеть какие-то маски, она становится не собой, она становится похожей на девочку из соседнего подъезда, которая восхищается мамой или папой или бабушка. Или она становится, стремится быть похожей даже на какого-то мальчика, если, например, у нее появляется брат, и родители больше внимания уделяют ему и так далее. То есть имитация всегда приводит к такому разрастанию вот этой боли внутренней, что я являюсь не собой, мне приходится подавлять свою собственную природу, как подавляли ее, например, мои родители, но мы их не виним, да, у них свои были на это причины, нам нужно вытаскивать себя настоящую, вытаскивать и убирать вот эти ложные маски и роли, вот эту всю шелуху, которая на нас наросла, и открывать себя настоящих этому миру, и тогда мы будем притягивать своих людей, которые не будут ждать от нас вот этих вот вещей, которые мы не можем, по сути, по своей природе дать. То есть ежик не может быть зайчиком, да, зайчик не может быть ежиком, и это нормально, они каждый просто по-своему прекрасны, но мы часто пытаемся, будучи зайчиком, стать ежиками и наоборот. Вот. И в этом много боли. Вот. А счастливая, наполненная женщина, она именно играет разные роли, соответственно, месту, времени и обстоятельствам. Она ими так жонглирует, чтобы отношения улучшались, и чтобы все радовались, и она в том числе. Вот. И какие же роли нужны счастливой женщине для полного счастья? Их на самом деле очень много, но мы назовем основные. Первая роль – это просто женщина. Просто женщина. Это не жена, не любовница, не мать, не дочь, не подруга. Это женщина. Просто женщина – частица Господа в женском теле. Женщина, которая уважает себя, свое тело. Ухаживает за ним просто потому, что она женщина. И ее задача – быть красивой и довольной, и радовать окружающих. Она следит за своим здоровьем и за своим внутренним состоянием. Она просто есть. Вот это состояние, да, девочковое, я просто есть. И просто женщина, она принимает себя, себя принимает женщиной в женском теле, и ей хорошо с собой, с Богом, с природой. И это вот в плюсе просто женщина. В минусе просто женщина может не чувствовать себя женщиной, может испытывать трудности с тем, чтобы за собой ухаживать, может быть одинокой, может бояться одиночества, может иметь психологические трудности, проблемы со здоровьем, которыми ей не хочется заниматься. То есть для счастья, конечно, нужно стремиться быть женщиной в плюсе. И вот как стать такой женщиной, конечно, помогают психологические проработки, очень помогает духовная практика, супер здорово помогает общение с реализованными женщинами, слушать их лекции, бывать их в их поле, может быть, ходить на какие-то тренинги, женские круги, читать Инстаграм, не знаю, любыми способами подсматривать, присматриваться, да, и через зеркальные нейроны перенимать вот эти состояния, задавать им вопросы. Ну и, конечно, психологические проработки очень здесь важны, особенно когда есть грубые такие наслоения, да, ну, что мы говорим, вот огонь невежества, страсти, здесь можно прорабатывать и нужно прорабатывать. Также следующая роль – это роль жены. Это очень интересная роль, где необходимы все остальные роли. И роль обычной женщины, и роль любовницы, и матери, и дочери, и сестры, подруги, и хозяйки. Поэтому давайте сначала пройдемся по всем этим ролям и еще вернемся к роли жены. Она такая вот затравочка, да? Роль любовницы. В плюсе эта роль проявляется как игривость, легкость, уверенность в себе, в своей красоте, раскрепощенность, ухоженность, чистота внутренняя, внешняя. Это такой внутренний свет, который притягивает как магнит окружающих и вдохновляет их на какие-то благоприятные действия. Такая женщина, она, знаете, порхает как фея. Она улыбается, она довольна сама собой, умеет испытывать удовольствие от любых мелочей жизни, от вкусной еды, от красивого вида из окна, теплого ветерка и так далее. Она проявляет это удовольствие наружу, она наслаждается собой, жизнью, и она умеет давать ласку. Ей легко быть в физическом контакте с другими людьми, обнимать, прикасаться к ним, и к мужчинам, и к женщинам. И это не обязательно про какой-то сексуальный контекст. А с мужем может быть что-то и более интимное, естественно, да, и у женщины нет трудностей в этой сфере, она чувствует себя безопасно в этой близости. А в минусе это может быть некое проявление вульгарности, пошлости, желание соблазнить, получить некие грубые наслаждения, часто с целью получить что-то от мужчины и от других людей. То есть когда женщина не чувствует собственной ценности просто так, потому что она есть, да, и она берет мужчину, как говорится, внешностью, сексуальностью, а потом она может страдать от того, что ему нужно от нее, как говорят в народе, вот только это, да. И в трудную минуту или когда он ей просто нужен, как теплое сильное плечо, его и след простыл. То есть это вот в минусе роль любовницы. Ну, здесь это может проявляться также в том, что связь с женатыми мужчинами или какие-то блокировки в сексуальной сфере, когда женщина, может быть, испытала некий опыт насилия, и у нее заблокирована эта сфера, и она не может как раз-таки чувствовать себя вот такой легкой, созидающей, творческой. Она закомплексованная, она зажатая. И это вот в минусе, здесь тоже нужно раскрывать. И не обязательно, вот часто очень женщины боятся раскрыть сексуальную сферу, потому что думают, что они как раз-таки станут вот такими вульгарными, пошлыми, грубыми, да, и будут привлекать всеобщее внимание вот такими вот, ну, на низком уровне. Но на самом деле раскрытие сексуальной сферы – это именно вот про такую плюсовую радость от жизни, про умение созидать, творить и вот эту энергию какой-то ласки и игривости – направлять на то, чтобы вдохновить окружающих на какие-то благоприятные действия, и это не обязательно связано с какими-то вот грубыми наслаждениями, да. А также какая роль важна в семье и для женщины вообще, это роль матери, и при этом у нее может не быть своих детей, нет никаких проблем с этим, но сейчас, к сожалению, у нас такой век, да, когда женщины порой не могут просто физически иметь детей и часто сталкиваются с этой трудностью, и ну, в этом плане нет ничего страшного, потому что роль матери может быть реализована в разных других сферах, и это просто о том, что мать может проявляться и со взрослыми людьми, и даже с мужчинами. И вот психологи и тренеры женские сейчас часто говорят, не нужно быть мамочкой своему мужчине. Вот точно не стоит быть мамочкой на постоянной основе для своего мужчины и для окружающих вообще. Но иногда, когда мужчина, например, болеет или у него трудности, женщина может выступить в роли такой мудрой, любящей матери, дать необходимую заботу и потом снова переключиться на другую роль. В плюсе материнская роль – это нежность, забота, умение создать уют, дать тепло, поговорить мудро, да, обменяться каким-то своим опытом. Это некое безусловное принятие, когда мать принимает любых людей в их слабостях, трудностях. Она не оставляет, да, своих детей. Часто мать, она не оставляет своих детей, даже если у них какие-то трудности. И мать, в роли матери женщина, она может также проявляться к своему мужу, да, что она его не бросает при любой его оплошности, не перестает его уважать, а поддерживает его и дает ему заботу и необходимый ресурс во время, когда он, например, ну, где-то упал, да, оступился. Это, ну, большая мудрость, и это очень важная роль в семье. Но здесь очень важный момент, что вот это безусловное принятие, оно не должно вести к деградации человека. То есть вот как раз мать в минусе – это когда мы залипаем и постоянно контролируем окружающих, своего мужчину. Мы разговариваем назидательно, мы критикуем, подавляем. тащим все на себе, не позволяем мужчине, детям, иногда даже своим родителям развиваться самостоятельно. То есть когда мы занимаем такую главенствующую роль, такой прям действительно матери, гуру, да, в своей семье, даже порой над своими родителями, это самый большой перекос, когда энергия такое завихрение получает, энергия течет в обратную сторону, когда мы начинаем становиться учителями и родителями своим родителям, и мужчинам тоже. То есть тут такой очень серьезный перекос, и здесь нужно, конечно, это все прорабатывать и возвращаться в свое истинное положение, в роль матери, входить уже именно из ресурса, из того, чтобы дать близким тепло, заботу, мудрость и так далее. Роль дочери. Дочь в плюсе может быть проявлена также с любыми людьми, не только с нашими родителями. Дочка – это такое состояние ученика, ученицы, такое игривое тоже состояние. И когда женщина может хотеть на ручки, может проявлять безопасно свою слабость, когда она сама не справляется и умеет просить о помощи. И она принимает авторитет тех, кто старше ее, в том числе авторитет мужа. Поэтому говорят, что когда мужчина гневается, нужно стать ему дочерью. То есть сыграть эту роль. То есть смотреть на мужа, на мужчину, как на учителя, как на отца, быть послушной в этот момент, когда он гневается, даже если он говорит что-то не то. То есть нужно сыграть эту роль. А потом из другой роли, когда он успокоится, поговорить уже по-взрослому и обсудить вот какой-то важный вопрос. То есть здесь, конечно, вот эта роль девочки, дочери, она может быть проявлена в плюсе, только нет, если нет у женщины вот этой уязвимости, боли от того, что над ней кто-то доминирует, если у нее не было в детстве такого жесткого подавления, в котором она испытывала огромное количество унижения. Потому что если она испытывала это унижение, то роль дочери для нее будет недоступна. И очень будет больно, если кто-то будет вставать над ней в роли гуру. И она не сможет принять авторитет своего мужчины и даже своих родителей, и может даже быть сложности с принятием духовного учителя, потому что кто же это мне будет говорить? Мне было слишком больно, и вдруг меня поведут не туда. И боль это будет запрещать женщине вставать в роль дочери, и она будет просто спорить. Дочь в минусе, когда мы залипаем в таком состоянии детском, это состояние такой патологической зависимости, несамостоятельности, когда я сама вообще ничего не могу, мне обязательно рядом нужен кто-то, мужчина или кто-то, кто решит все мои проблемы, это некая инфантильность, невозможность брать на себя ответственность. Конечно, здесь тоже нужно, важно очень взрослеть. Следующая роль – это роль сестры или подруги. Очень классная роль. В плюсе это про общие интересы с мужчиной или с окружающими. Это про отдых, совместные развлечения, про совместное служение, помощь, партнерство, совместный бизнес с кем-то. Это про умение выслушать своего партнера, мужчину или подругу, поддержать, поделиться своим опытом. Это искренность, ощущение безопасности. Ну, то есть такое ощущение равенства, да, когда есть такой примерно равный обмен. И это очень обогащает отношения даже с мужчиной, когда мы можем порой быть для него такой, ну, просто подругой, да, боевым товарищем иногда, соратником в каком-то деле. Это очень здорово, когда мы можем быть вот на равных. Да? Иногда мы можем быть снизу, иногда мы можем быть сверху, как мама, а иногда и большую часть времени, конечно, как говорят наши духовные учителя, 80% времени мы должны общаться с равными. Именно быть вот в этой роли такой соратнице своему мужчине и тем, кто нас окружает. И если подруга в минусе или сестра в минусе, это такое состояние, ну вот я вечный друг всем, да, и нет возможности быть просто женщиной или быть женой. То есть такое залипание в хорошей девочке или даже в своем парне. То есть вот я такой боевой товарищ всем, да, или такая вот подружка, с которой все мужчины делятся о том, как они там поженились, как у них там с женами, как у них дети растут, а я все одна и одна. Я вот такая для всех подружка, жилетка и так далее. Ну, здесь это просто связано с тем, что есть страх близости, есть страх пойти в настоящие отношения, и есть вот такая удобная, привычная форма отношений на дистанции, когда я не иду в близкие отношения, а остаюсь такой вот, ну, подружкой, которая, в принципе, ну, ни за что не отвечает, да, она как бы смотрит, как болельщик, как другие что-то создают, но сама не включается в это. Хотя может поддержать, естественно, что-то вместе пройти, но как бы как друзья, да, мы же с друзьями встречаемся и разошлись. То есть мы же с ними не живем, ну, бывает, конечно, такое, но это периоды, опять же, да, то есть всю жизнь мы с ними обычно не живем, со своими друзьями. И вот это настроение, вот этот страх постоянной близости, что это навсегда, он может толкать на то, что вот в подруге будет залипание. Роль хозяйки. Очень важная роль для женщины. В плюсе это, естественно, порядок в быту, умение правильно и с разумом расходовать деньги, правильно их распределять. Также правильно распределять внимание свое и время. Это такой здравый рассудок, это устойчивость и умение обойтись и малым, и многим. То есть женщина, когда она хорошая хозяйка, она, даже если у нее мало ресурсов, она все равно может создать вот этот уют, благополучие. Если у нее много ресурсов, она также не впадает в эйфорию какую-то, не начинает это разбазаривать, она это грамотно все распределяет. То есть это вот состояние хозяйки. Хозяйка в минусе – это бывает, что женщина, наоборот, не может вообще заниматься бытом, у нее трудности с тем, чтобы сохранять средства, их распределять правильно, она их растрачивает, или она не может заниматься бытом, и у нее дома бардак, грязно и так далее. И также, наоборот, может быть такое, что хозяйка в минусе – это когда женщина залипает в состоянии вот такой хозяюшки. Она забывает о том, что она женщина, она превращается больше даже такого в мужчину и прячется за бытовыми делами от своих проблем. То есть она постоянно убирается, что-то делает, готовит, ухаживает за детьми, постоянно что-то вот покупает в дом, и дом, да, дом, дача, может быть. Постоянно какие-то закрутки, засолки и все прочее. И при этом она теряет все остальные роли. То есть она становится таким командиром, но теряет в себе женщину, любовницу и все остальные роли.
Спасибо, Юля, очень интересно, и многое стало понятно. И расскажите, пожалуйста, о том, как происходит, что так женщина превращается в мужчину, ведь есть еще и такая роль, то есть берет на себя мужскую роль в семье, и нужно ли женщине иногда быть в мужской роли?
Угу. Да, это очень интересный вопрос. Я даже вот не стала себе писать в конспекте, потому что для меня, наверное, это самая такая понятная тема, поскольку я первую половину жизни провела в состоянии таком больше мужском. Тут как раз гуна страсти, да, когда женщина надевает на себя роль мужчины, и она стремится достичь каких-то профессиональных высот, достичь каких-то... может быть, высот даже в семье, но она берет это нахрапом, да, по-мужски, то есть она прям берет. То есть если женщина, она действует где-то хитро, гибко, пластично так, да, очень аккуратно, и она больше отдает, то мужчина – это про брать, это про достигать, это про пробивать потолки и стены своими силами, да, это вот такое «я справлюсь, я герой, у меня все получится», и вот, ну, это связано больше с гуной страсти. И вот это мужское состояние у женщины появляется тогда, когда, я уже говорила об этом выше, когда говорила о счастье в гуне страсти, когда в семье у девочки не было такого позитивного примера, что отец брал на себя ответственность. То есть все тащила на себе мама. Она проявляла инициативу, она зарабатывала и так далее. Или наоборот, женщина была... в подавленном состоянии мужчины. То есть отец был таким тираническим, и девочка боится попасть вот в такую подавленную роль, как, какой была ее мама, и она старается сама стать мужчиной, чтобы не попасть в некое такое подчинение и в подавление. То есть вот два таких аспекта заставляют женщину становиться мужчиной. И, конечно, это связано с тем, что мужчины рядом, они, ну, проявляют определенные слабости. Даже если мужчина тиран рядом, тиран в семье, как отец, это означает, что внутри он слаб. То есть тиранами мужчины не становятся от силы. Он может казаться сильным, да, потому что он всех подавляет, контролирует, всех ставит на место в семье, но на самом деле он делает это естественной слабости, потому что истинно сильный мужчина, он проявляет себя очень спокойно, мудро, он все делает, соответственно, времени, месту и обстоятельствам. То есть да, он где-то может быть строгим, но в основном он спокойный и любящий, если он счастлив внутри, если он чувствует себя мужчиной. Но, к сожалению, из-за нашего прошлого, такого военного, тяжелого прошлого, мужчины сами чувствуют себя очень подавленными. Ну, у нас сейчас век такой, да, кали-юга, когда все вот это смешано, и мужские и женские роли, к сожалению, они не могут исполняться в полной мере, так как это было в ведические времена. Мы к этому, конечно, стремимся в своих семьях, стараемся... Женщины стараются вырастить в тебе настоящую женщину, мужчины воспитывают в себе настоящего мужчину уже самостоятельно, потому что в семьях это зачастую не дается, да, опять же, мы не можем обвинять своих родителей, бабушек, дедушек и наш род, потому что, к сожалению, они прожили, может быть, гораздо более сложные ситуации, чем проживаем мы сейчас, и винить их в том, что они нам не дали чего-то или дали как-то неправильно, ну, мы просто не можем, ну, к тому же нам все по карме, поэтому мы просто принимаем данность, да, признаем, что да, я, возможно, сейчас нахожусь больше в мужской роли, потому что я не верю мужчинам, не верю, что они могут меня защитить, обеспечить, потому что мой опыт, что, например, мужчина, наоборот, не только не защищал, а он еще и причинял очень много боли, он бросал в трудную минуту и так далее. И тогда мне нужно брать на себя, взваливать на себя эту мужскую функцию и тащить все на себе. Это очень, на самом деле, несчастливое состояние для женщины. Она может испытывать иллюзорное состояние счастья, потому что она привыкает к этому контролю, привыкает к тому, что все зависит от нее, да. Ну, то есть иллюзия контроля, она создает некое определенное состояние счастья, да, потому что, ну, власть — это, ну, что-то такое, ну, это искаженное счастье, особенно для женщины. Если для мужчины еще куда ни шло, но тоже там есть моменты, но для женщины, конечно, она внутри испытывает глубокую тревогу при этом. Она может ее даже не осознавать, но это проявляется в том, что она, опять же, начинает заедать. Даже если она суперуспешна в своем деле, она может заедать, или наоборот, она может себя истощать. Она может совершать какие-то невротические действия, вступать в зависимые отношения, где ее не уважают, не ценят, для нее ничего не делают, и пытаться вот, ну, назидать, да, вытащить такого мужчину из болота, каким-то образом сделать из него настоящего мужчину, но делает часто эта женщина, которая в мужской позиции застряла, она делает это через подавление, все больше и больше уводя мужчину, наоборот, в женское состояние, в такое подавленное, агрессивное, и происходят вот эти очень тяжелые перекосы. Корректировать это, естественно, можно и нужно, и наша задача женская, особенно наша женская задача, потому что, к сожалению, мало мужчин есть, которые стремятся себя менять, да, которые вообще видят в себе какие-то проблемы. Если вы такого мужчину встретили, это большое счастье. Вот. Но зачастую мужчины не видят трудностей, которые исходят от них, да, они думают, что, может быть, нужно меняться окружающим. А нам, женщинам, поскольку мы более пластичны по природе, если у нас осталось еще вот это стремление, да, хотя бы как-то вернуться к своей женской природе, если мы его совсем не похоронили, то мы можем как раз-таки это сделать и менять мир к лучшему через самих себя. И это задача женщины — вернуться к своему истинному положению. Но здесь очень страшно. Мы встречаемся со страхом, что если я сейчас отпущу контроль, представляете, все рухнет. Ну, то есть кто будет зарабатывать? Ну, вот я могу привести пример своей мамы. Я ей часто говорю о том, что «мам, ну просто перестань работать». Ну, у нее там, например, болит спина, да. Ну, я говорю об этом, потому что это история большинства наших семей. Очень многие сталкиваются с таким положением. И я говорю: «мам, ну просто перестань работать или найди работу полегче». И она говорит: «Юль, ну а кто же будет все делать? То есть кто же будет зарабатывать?» Она не может положиться, то есть страх возникает, она не может переключиться вот в это женское состояние. Часто тренеры, психологи говорят: «ну вы просто, ну как бы, не делайте, да, передайте мужчине вот эту задачу». А мама моя говорит: «а я ему передаю, но он не принимает эту ответственность». То есть она просит, но он не делает то, что она просит. Ей приходится все равно самой. И это очень во многих семьях происходит. Столкновение с тем, что мужчина, даже если женщина просит, искренне просит, говорит: «я не могу сейчас вот это потянуть, да, пожалуйста, давай, может быть, ты будешь обеспечивать семью, потому что я уже болею, я не могу тащить это все на себе, пожалуйста, помоги или помоги там где-то, да, что-то сделать», а мужчина, он прячет голову в песок, потому что он уже привык. И вот чтобы до такого не доводить, очень важно нам, женщинам, ну, постепенно, хотя бы маленькими частичками снимать с себя эту ответственность. Может быть, сразу не получится, но хотя бы там, где безопасно, просить, принимать эту помощь от мужчин в целом, может, вообще, в принципе, от мужского мира, да, просить, даже порой можно на улицах мужчин что-то помочь, донести и так далее. То есть просто находить вот это состояние, где я могу быть как женщина слабой. И это не значит, что все рухнет. Это значит потихонечку, потихонечку и давать мужчине вот это позитивное подкрепление, что если он что-то сделал, просто супер, ты мой герой, да? Ну, не имитировать опять же это, но найти в себе вот эту благодарность. Еще часто женщинам в мужской позиции очень сложно благодарить мужчин, потому что очень много обиды накоплено. И очень важно освобождать сердце от этой обиды и возвращаться к такому благодарному состоянию, даже за мелочи, потому что мужчинам на самом деле очень сложно тоже. Они на самом деле тоже хотят вернуться к своей мужской природе, но им тоже очень сложно это сделать, потому что наращивать вот эту мышцу ответственности порой в наше время мужчинам очень сложно, и так же сложно, как нам, женщинам, снимать с себя эту ответственность, потому что обе стороны боятся, да, непривычно, потому что перекос произошел вот действительно из-за военных лет, когда женщине просто приходилось тащить все на себе, потому что мужчины просто были на фронте, иногда не возвращались с войны, и вот эти перекосы, они тянутся до сих пор. Ну, сколько вот у нас уже поколений, где-то, наверное, 2 или 3 поколения, но женщины пока еще слышат эти отголоски в своей жизни. Ну, вот такая большая тема, она такая, ну, болезненная, да, для нас, для многих. Бывают разные перекосы, бывают наоборот, что мужчина такой очень доминирующий, а женщина слабая в семье, да, и девочка тоже потом стремится быть как папа. Ну, то есть здесь много разных нюансов, как происходит вот это залипание в мужской роли. И вот нужно ли женщине иногда быть в мужской роли? В наше время, в Кали-Югу, в этот век, конечно, нам приходится иногда, да, но рекомендуют женщине все-таки на 70-80% быть в женских состояниях и энергиях, и где-то на 20-30% бывать в мужских. Для чего это нужно? Для того, чтобы просто, ну, как сказать, иногда действительно нужно где-то себя обеспечить, да, где-то нужно приходится себя защитить, где-то нужно что-то сделать. Где-то нужно даже с детьми быть строгой, да, так по-мужски строго. Где-то в хозяйстве нужно что-то такое предпринять и быть в мужской роли. То есть если у женщины совсем нет внутреннего мужчины, он просто размазан, да, и женщина прям такая женщина-женщина на 100%, но эта женщина, она немножечко как болото. То есть она не структурированная, это как вот река без берегов, да, то есть она разливается и полилась, непонятно, куда она течет, и уже вот все, и она хаотична, и не структурированная, и она вот вся на таких вот энергиях. Если у женщины есть нормальный, здоровый внутренний мужчина, то это про разум, да, то есть у каждой женщины должен быть разум. И внутренний мужчина — это и есть разум, и это берега, то есть это некая внутренняя структура, которая может женщине сказать: так, стоп, женщина сама себе может сказать: так, стоп, да, вот туда мы не идем, вот сейчас уже перебор, хватит разливаться, да, по древу, давай сейчас вот остановимся, нужно делать другие дела. Это функция внутреннего мужчины. И вот этот баланс, к нему очень важно прийти. И здоровый внутренний мужчина, не подавляющий, когда он не пинает женщину, не истязает ее, потому что у нас же может быть травмированный внутренний мужчина, который нас изнутри еще и мучает. Ну, то есть здесь вот исцеление вот этого внутреннего мужчины, исцеление внутренней женщины, приход прийти вот к этому внутреннему балансу мужского и женского. И когда внутренний мужчина просто выполняет свою роль там, где это нужно, соответственно, времени, месту и обстоятельствам, направляет женщину в нужном русле. И тогда мужчины снаружи, на удивление, притягиваются такие же здоровенькие, в порядке. Вот в этом секрет, и нам, женщинам, можно к этому идти, и имеет смысл к этому идти постепенно, просто, может быть, не сразу.
Спасибо большое вам, Юля. Такая интересная у нас тема сегодня получилась. Разобрали разные роли и вместе с этим пришли к тому, что играть постоянно и быть в масках очень негармонично и неправильно. И вот завершили роли мужчины. Пришел такой вопрос, как отойти от роли мужчины-управленца в жизни женщине? Что практичного можно сделать? И если женщина обеспечивает мужчину, но в общем у нее все хорошо, ей самой нравится быть в таком положении управленца, и так жили ее мама и бабушка.
Да, спасибо за вопрос. Вот очень актуальный, да, вот практически отражает так на практике то, о чем я говорила, о том, что женщина может даже чувствовать себя счастливой в этой роли, и в принципе все хорошо. Вот она говорит, да, что женщина такая, не только вот эта женщина, которая написала, которой я очень благодарна за вопрос, что она раскрылась, и другие женщины, они чувствуют себя счастливыми. Я помню себя в этом состоянии, что это контроль вот этот, он дает же ощущение безопасности. То есть, если я обеспечиваю, если я, в принципе, в порядке финансово, как-то еще, да, все у меня хорошо в быту, то это ощущение контроля, оно создает чувство безопасности. Все в порядке. И я этим управляю. То есть, это, ну, мужская как раз роль. Все верно подмечено. И стоит ли из этого выходить? Если система сформировалась, и она так живет, и мужчина действительно в этом тоже в порядке, он там свою функцию выполняет, он тогда немножечко в женской роли, да, скорее всего, ну, возможно, он занимается какими-то бытовыми вопросами, или как-то еще он проявляется, или он более такой чувственный, нежный, да, как женщина, то есть, ну, разные бывают, то есть бывает, что женщина больше в мужчине там на 80%, а мужчина, наоборот, в женщине на 80%. Ну, то есть вот сейчас, в наш век, это бывает, и если так уже сошлись, то, может быть, и не надо ничего менять. То есть, если система прям в балансе и действительно нет проблем, даже нет конфликтов, да, все чувствуют себя стабильно, хорошо, может быть, и не надо разрушать вот эту сложившуюся, такую странную, устоявшуюся систему. Но если все-таки есть интерес к тому, чтобы это поменять, то важно делать это постепенно. То есть нельзя сразу скинуть себе ответственность, это и не получится. Ну, то есть будет дичайший стресс просто. Ну, потому что все рухнет, и мужчина на себя не сможет. Вот этот кусок огромный, который сейчас несет женщина, он не сможет на себя принять его, потому что у него не развито еще вот это. Ну, то есть он на 80%, например, в женском состоянии. Ну, чем ему брать на себя эти 80% ответственности сейчас? Он просто прогнется, он просто сломается. Так не нужно делать. То есть нужно постепенно, но для этого нужно прям вот такое терпение, мудрость, зрелость женская, да, постепенно передавать. Сделай, пожалуйста, вот это. И ждать, когда мужчина сделает, и радоваться этому по-женски. То есть не говорить там: «О, брат, молодец, ты сделал, мой друг». Вот, а по-женски: «Ой, как здорово, как красиво». Ну, то есть вот женское проявлять, да? Такое состояние феи некой, которая восхищается своим героем. Это тоже может быть сложно, потому что женщина, когда она залипает в мужском состоянии, она бывает не умеет просто вот даже восхищаться, у нее не может проявиться вот это женское восхищение. Она может действительно подбодрить: «Слушай, здорово получилось», там похлопать по плечу, ну или как-то там приобнять, ну так по-дружески, по-братски. Но очень важно найти вот в себе хотя бы вот это зерно женское, да, и из него проявлять благодарность, восхищение мужчине, когда он что-то делает, чтобы он чувствовал, что он именно, вот именно мужское в нем поддерживается. Вот, и не сверху, то есть не говорить: «Ой, какой ты молодец», это тогда мамочка. То есть когда женщина говорит: «Ой, какой ты молодец, какой ты у меня хорошенький», ну мы понимаем, да, чем здесь пахнет. И мужчина, он чувствует себя просто маменькиным сыночком или даже дочкой иногда, которую просто поощряют вот так сверху. Просто именно женское состояние нужно в себе воспитывать. Это вот такие практичные, простые вещи. Нужно подсматривать за теми, кто умеет это делать, и сначала, ну, играть эту роль, да, и это может быть, ну, как бы имитация, да, но она имитация во благо. То есть мы понимаем, что мы хотим улучшить наши отношения и хотим прийти к истинному такому балансу, вернуться к своей женской природе, помочь мужчине вернуться к его мужской природе. И тогда это, ну, как бы во благо имитация, да? Ну, такая некая игра, которая стоит свеч. Вот, и можно сначала имитировать, а потом найти вот этот вкус, да, все-таки: «О, получается, уже я как женщина радуюсь просто, восхищаюсь». И передавать по чуть-чуть, все больше и больше. Если не берет, тут важно не обижаться, потому что, ну, из-за того, что у женщины уже есть опыт того, что мужчина не принял на себя ответственность много раз, да, отец, например, не принимал ответственность на себя, и мама страдала от этого, ну, или как-то брала на себя все, то есть обида большая, на самом деле, у женщин и мужчин, когда мужчина отказывает в помощи, не берет на себя эту ответственность, женщина попросила, он не сделал. Ну, боль, да, боль, и хочется вообще больше ни о чем не просить. Да я сама все сделаю, да и не надо мне ничего. Ну, то есть вот эта вот боль и обида, она может очень глубоко сидеть, и вот чтобы не испытывать эту боль и обиду, женщина вообще ничего не просит у мужчины. И вот здесь важно, несмотря на свою обиду, эту обиду нужно доставать, да, из себя, может даже проговаривать, да, я сейчас обижена, но слушай, я тебя все равно буду просить о чем-то, потому что мне важно, чтобы, ну, что-то вот от тебя видеть, да, ну, я хочу, чтобы мы были как мужчина и женщина. Ну, можно это не проговаривать, да, но внутри для себя иметь вот это настроение. И надеюсь, я сказала какие-то практичные вещи, хотя они очень непростые, я просто знаю по себе, я переориентировалась вот на это женское, до сих пор это происходит, и это очень непростая задача, но это можно делать. Можно делать с психологом где-то, где совсем больно и страшно, где-то самостоятельно, потихонечку. Вот так.
Это целом, на самом деле, искусство жонглировать этими ролями, жонглировать своим каким-то внутренним искусством проявляться в этот мир. Это очень интересно. Это целая игра, которая стоит свеч, как говорится. И вот такой интересный вопрос пришел: как действовать как женщина, но при этом не искать прибежище у мужчин из чувства неполноценности какой-то?
Угу. Спасибо за вопрос. Важно просто свою неполноценность закрывать, то есть нужно находить какие-то ресурсы. Духовная практика дает огромный ресурс, то есть Господь нам дает очень много ресурса, да. Если мы действительно искренне Ему служим, мы наполняемся, вот, независимо ни от чего, да. Но если есть что-то, что мешает, и этот ресурс сливается постоянно, то есть мы можем получать ресурс. Часто говорят, ну, сходите, там, купите себе что-то приятное, да, примите ванну. Вот женские тренеры часто дают такие советы. То есть наполняйтесь ресурсом, прогуляйтесь, сделайте то, что вы любите, найдите приятные занятия, наполняйтесь ресурсом, чтобы, ну, не быть такой зависимой от мужчины. Но при этом ресурс, он может уходить. То есть я что-то сделала, да, окей, в этот момент у меня есть ресурс, или даже от духовной практики, но сталкиваясь с реальной жизнью со своей, я снова ощущаю, что я как друшлаг, да, или ведро без дна, из меня снова вытекает этот ресурс, и я снова не в нересурсном состоянии. Это означает то, что есть вот эти ранения, через которые энергия опять утекает. И тогда нужно эти дырочки залатать. Это, ну, имеет смысл делать с психологом, или читая какие-то книги, слушая лекции. То есть постепенно-постепенно это происходит. То есть нужно понять, что это путь. То есть в один момент, скорее всего, эти дырочки не закроются, да, каким-то вот так вот хоп, и по мгновению волшебной палочки или по щелчку пальцев это не происходит, к сожалению. Постепенно замечаю, что вот здесь у меня сливается энергия, вот здесь вот я обижаюсь, у меня сливается, вот здесь я чувствую вину, и у меня сливается эта энергия и так далее. То есть нужно прорабатывать это с психологом или как-то еще, находить способы проработки вот этих травм. И тогда ресурс, он не будет утекать, он будет оставаться внутри, и придет в какой-то момент такое ресурсное состояние, когда не нужно будет искать у мужчины прибежище именно из уязвимости. То есть в нормальном состоянии, когда мы в ресурсе, мы можем искать прибежище у мужчины, но именно потому, что он мужчина, а я женщина, а не потому, что я без него прям, ну, вот пропадаю, и у меня нет сил, да, я просто в инфантильном состоянии, в очень зависимом. Вот. То есть нужно просто взрослеть психологически, закрывая свои ранки, и убирая вот эти все страхи, боли, и возвращаясь в ресурсное состояние. И уже тогда вот эти ресурсные занятия, они будут приносить больше блага, потому что ресурс будет накапливаться, а не сливаться каждый раз. Вот такой, наверное, ответ. Но другого пути просто нет. Я не знаю других путей. Иногда Господь проливает милость и творит чудеса, но это редкость. Вот, как правило, нам приходится самим еще постараться.
Очень красивая метафора такая получилась, что у нас внутри у каждого есть источник этой любви, этого счастья. Просто помочь не вытекать этому состоянию — это уже прекрасная задача, очень важная, и может помочь испытывать это чувство всегда и на полную. И вот еще интересные пару вопросов у нас есть. Услышала, что задача женщины — быть красивой, довольной и радовать окружающих. Но ведь это тоже может стать маской и таким крестом непростым. Я родилась, чтобы всегда быть счастливой и всех радовать, и можно запретить себе грустить и быть несовершенной.
Тоже спасибо. Вот здорово, у женщин есть такая вещь, что мы видим вот эти подводные камни, да, и здорово, что увидели, что это тоже может быть даже, ну, любое достигаторство, как желание быть всегда красивой, всегда веселой, это действительно может стать некой такой маской, избеганием демонстрации того, что я иногда могу быть слабой, иногда могу грустить, иногда я на что-то действительно не способна, иногда, в конце концов, я могу болеть, да, выглядеть просто ужасно, ну, по крайней мере, так себя чувствовать, что я некрасива. То есть могут быть разные нересурсные состояния у женщин, и это совершенно нормально. Здесь важно принять именно, вот принять вот это свое несовершенство. Почему женщина может надевать вот эту маску на себя, что я должна быть всегда красивой, всегда идеально ухоженной, всегда идеальный маникюр, идеальная сумочка там, идеальное все-все-все, да, всегда красивой, всегда веселой, всегда с улыбочкой. И это действительно выглядит как имитация, но это связано с чем? С тем, что у женщины есть страх. Она видела, например, что когда, например, ее мама или кто-то из ее близких, женщины, были слабыми, они, например, заболели или что-то еще произошло, мужчина бросил, да, мужчина не поддержал в такой ситуации, или он критиковал, говорил, ты некрасивая, ты неухоженная и так далее. Женщина сама, возможно, испытывала такое унижение некое. И тогда она думает, что... чтобы быть счастливой, и чтобы меня не бросили, не отвергли, не критиковали, не причиняли мне боли, мне нужно стремиться вот к этой избыточной такой идеальности, да, быть прям вот во всем на высоте. И это огромный слив энергии как раз-таки, потому что там под этим боль. То есть в чем отличие истинного проявления радости, вот это счастье, да, вот это, ну, такого состояния феи, которое всех вдохновляет, и имитации, именно когда... В ресурсном состоянии мы в ресурсном состоянии внутри. То есть у нас под этим нет вот этого страха, что если я сейчас вдруг ослабну, заболею, буду некрасиво, у меня выскочит прыщик, или сломается ноготь, или там, не знаю, капли на одежде, или что-то еще, или у меня не будет денег, то меня бросит. Нет этой боли, нет страха. Да, я могу быть в таком нересурсном состоянии, я знаю, что близкие поддержат меня, они будут рядом со мной. Есть такая вера, но у нас, к сожалению, ну, у большинства женщин нет такой веры, потому что опыт совершенно другой, и тогда приходится имитировать страха. Вот в этом есть разница. А вернуться к этому ресурсному состоянию можно, опять же, да, прорабатывая вот эти вот все страхи и боли, убирая вот эту накопленную боль от того, что отвергали, от того, что критиковали, и возвращаться к тому, что я имею право на несовершенство, я имею право быть и веселой, и грустный, и разный, и это не значит, что меня бросят. Просто убрать у себя эту вот установку. Меня бросят, меня будут критиковать, мной будут недовольны. Это привычная установка, призма. Ее нужно убрать, отцепить от себя и отпустить. И все. И тогда будет, я могу быть такой и такой, и меня не бросят, со мной все в порядке. Могут даже бросить, но я все равно в порядке. Вот это такое центрированное состояние, целостное. Но это такое, ну, уже... серьезный уровень.
Спасибо большое. Но тем не менее, из ваших слов это кажется достаточно легко достижимым, и это очень вдохновляет. И еще вот такой вопрос пришел. Часто очень замечала, что те, кто прорабатывают роль любовницы, как раз начинают больше оголяться в одежде и включать более раскрепощенные, но не очень культурные и в том числе небережные по отношению к чужим мужчинам энергии. Почему это происходит и как этого не допустить, но при этом быть легкой?
Угу. Спасибо за вопрос. Я тоже уже этой темы касалась и даже сама ее проходила, и тоже в какой-то мере прохожу. Но мы все на пути, да, становления как женщины. Кто-то из нас более уже состоялся в этом, кто-то еще идет свой путь. И да, я тоже замечаю это и говорила об этом, что как раз вот в минусе вот эта роль любовницы, она проявляется в некой такой вульгарности, пошлости, стремлении привлечь внимание мужчин, даже, может быть, тех, которые находятся в отношениях. И это такой некий этап, когда женщина, например, она долго подавляла свою сексуальность из-за того, что, ну, было, возможно, какое-то насилие или очень сильно запрещали все это в семье, как-то это порицалось очень сильно. И женщина была очень закомплексована в этом плане. И вот она начинает приходить к психологу или как-то еще прорабатывать эту тему. И у нее сексуальность раскрывается. И сначала, вот всегда, когда у нас что-то долго подавлено, да, оно потом взрывается. То есть это как вот оттянутая резинка, да, которая пришпоривает нас. То есть мы долго оттягивали что-то, отпустили, и оно нас так бум, и мы просто вылетаем в такую гиперкомпенсацию. Из такого минуса в сильный плюс, и он такой даже избыточный до того, что уже даже до пошлости доходит. Это этап, его сложно миновать в каком-то смысле, потому что именно вот потому, что долго подавленное, оно потом выстреливает. Вот просто так заведено. Можно просто более мягко проходить это, да, этот этап, чтобы ну, постепенно раскрывать вот эту вот сферу, и тогда оно будет постепенно раскрываться более мягко. Ну, грамотный психолог это может делать более мягко, так вот резко не освобождая, или дать какие-то инструменты для того, чтобы аккуратно это проявлять в мир. Но бывает такое, что вот выстрелило, да, и нас понесло. Мы раскрепостились, и часто женщина прям, можно сказать, несет. И она начинает встречаться с разными мужчинами, что-то такое происходит, не, ну, как безудержное, да, то, что долго подавлялось. Ну, вот здесь важно просто отловить себя на этом, ну, или заметить, что у какой-то женщины в окружении это происходит, дать какую-то мягкую обратную связь, если это другая женщина. Ну, не критиковать ее за это, а просто вот где-то, может быть, направить, да, сказать, что это вот не, ну, не конечная стадия ее раскрытия как женщины, и чтобы она стремилась к тому, чтобы, может быть, проявлять это более сглаженно и мягко, и смотреть на женщин, которые делают это корректно по отношению к другим мужчинам, к другим женщинам, и закрывать, продолжать закрывать вот эти уязвимости, что если я сейчас снова, то есть здесь-то какой страх, что если я сейчас снова одену, надену на себя какую-то там скромную одежду и так далее, то я потеряю вот этот вкус, да, вот этот полученный вкус, которого у меня долго не было, то есть там же есть вот эта эйфория первичная, да, от освобождения, и вот, вот этот эйфоричный вкус, его страшно потерять, кажется, что я опять уйду куда-то под плинтус, да, но это вот как бы мышление двойственное, да, что либо я совсем в плюсе, и тогда там творю все что угодно, либо если я откажусь от этого, то я сразу скачусь в минус, крайности, да, такое мышление крайностей. Но на самом деле нам нужно стремиться вот в эту золотую середину и постепенно ну, вот эту амплитуду снижать. Закрываю у себя страх, что я снова окажусь непривлекательной, снова окажусь подавленной. То есть продолжать защищать страхи, и постепенно за счет ухода вот этих страхов будет восстанавливаться вот этот баланс. Я надеюсь, я понятно объясняю. Иногда, мне кажется, такие вещи, они для психолога очень понятные, но, возможно, они сложно осуществимые на практике, возможно. Не знаю, как вот, Ань, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, понятно ли я говорю и практично ли это, потому что так сложно иногда. Хочется, чтобы все сразу было понятно и практично.
Мне кажется, это дает направление, потому что, естественно, за прямой эфир мы не сможем проработать какие-то свои блоки и программы, но в любом случае вы даете понять, куда двигаться, и, может быть, вдохновение пойти к специалисту и... или найти себе человека, который тебя вдохновляет. И мне кажется, это очень важно, это самый большой подарок, который дает нам прямой эфир. И вот последний вопрос такой, раз мы сегодня говорили про естественность. Спустя годы поняла, что мне достаточно трудно выполнять женские обязанности по отношению к самой себе, слишком энергозатратны и ненаполняющие. Очень устаю от шопинга, не переношу женских кругов и особенно не наполненных смыслом женских поболтушек. Это какое-то неприятие природы, с которым нужно работать, или просто нормальные особенности моей личной природы?
Да, очень интересный вопрос. И здесь может быть как плюс, так и минус. То есть это может быть некая такая гуна благости, да, уже устойчивое, некое состояние отреченности, когда интересы уже больше лежат, например, в сфере духовности, и женщине неинтересны вот эти все, так скажем, мирские интересы, да, и она действительно уже черпает счастье в, ну, в общении с Господом, в служении в храме, например. То есть бывает такое, и женщина уже сильно так не заморачивается, грубо говоря, о своей внешности. Она, ну, просто выглядит ухоженно, чисто, да, но это уже не какой-то яркий макияж, не какие-то разнообразные одежды. Это что-то простое, минимум какой-то простой, удобный, простых удобных вещей, скромная внешность, ухоженные чистые волосы, ногти там и так далее. Ну, то есть женщина занимается собой без избыточности, ей уже не нужны действительно вот эти болтушки и какие-то походы по магазинам. Это все уже не имеет значения, потому что счастье уже в другом. Может быть, в каком-то созерцании, в нахождении в уединении внутри себя, черпании счастья вот, в общении со Вселенной, с Богом, можно как угодно об этом говорить. Но может быть и минус. если вы себя вот в том, что я сейчас описала, не нашли, то может быть минус, может быть заблокировано, потому что по какой-то причине нет ресурса. Может быть, есть какие-то проблемы со здоровьем, например, и просто не хватает, ну, может быть, не хватает железа или витамина D, или еще каких-то витаминов. Бывает такое, что вот это состояние такое немножечко апатичное, оно кажется таким естественным, ну, мне просто ничего не надо от жизни уже, как-то вот все. А оказывается, что это просто витаминов не хватает. Я серьезно, я на себе тоже это прошла. И это не значит, что если вы восстановите свое здоровье, свой какой-то баланс витаминный и минеральный, то вас понесет, опять же, и вы будете снова вот так вот со всеми болтать и ходить все скупать и что-то такое делать. Нет, просто появится чуть больше желаний, может быть, и не обязательно они будут такими материалистичными, они могут быть и духовными, просто будет побольше энергии, может быть, еще на что-то уходят силы, да, может быть, произошло некое такое глобальное разочарование вообще в том, что, ну, вот там, например, личная жизнь не сложилась или что-то еще произошло, и такое разочарование, что, ну, уже как бы поздно, да, бывает такая установка у женщины, что, ну, уже возраст не тот, уже поздно, да, и она опускает руки, и кажется, что, в принципе, все нормально, но на самом деле, ну, такой минус в этом есть, и, может быть, имеет смысл снять вот эту установку, что все уже слишком поздно, и, опять же, это не значит, что будет вот этот выстрел, что я побегу куда-то и начну опять, как в подростковом возрасте, делать что-то такое избыточное. Нет, это будет спокойное, мудрое, но просто появится больше энергии. Вот здесь вам нужно проанализировать свое состояние, в чем оно заключается, и найти для себя вот тот баланс, который вам нужен.
Так интересно получается, что все хорошее в этом мире, оно может быть и хорошим, и одновременно плохим, и плюсом, и минусом. И вот эта способность найти плюс, выйти в это состояние плюса, это очень интересная и важная работа. И спасибо большое, что вы об этом говорили сегодня нам и на предыдущих прямых эфирах, потому что это очень важно, и сегодняшняя тема тоже еще раз подчеркнула, что все в нас есть, просто нужно вернуться к своему внутреннему источнику, закрыть те дыры, через которые утекает наша энергия, и быть наполненной и счастливой, какой и создал нас Господь.
Да, все. Да, спасибо, что подвели итог, Аня. Большое спасибо за эфир.
Будем рады слышать вас снова на наших волнах Видорадио, и до встречи, до свидания.
До встречи, до свидания.